Глава 19. Не помня себя от волнения, я слетела вниз, прыгая через несколько ступенек. Когда я с разбегу распахнула входную дверь, волк все еще был там. При виде меня он вскочил, взъерошился, а потом прижал уши, как нашкодивший пес, подошел ко мне и лег у ног, виновато заглядывая в лицо и виляя хвостом. Я бросилась перед ним на колени, обхватила за шею и, уткнувшись лицом в густую шерсть с терким запахом лесного зверя, расплакалась от облегчения. Ралар и Арсана, отставшие от меня всего на пару секунд, не торопились ликовать, держась на почтительном расстоянии. Вампир встревоженно начал.
— Вольха, а ты уверена, что он не...
Но конюх госпожи Белозерской как раз привел наших лошадей, начищенных и оседланных. Вчера вечером мы несколько раз повторили ему. На всякий случай, у парнишки был на редкость тупой вид и соответственная манера кивать головой со счастливым видом ничего не понимающего иностранца, что кони понадобятся нам уже на рассвете. Но сами, чего греха таить, проспали. Смолка, увидев меня в обнимку с волком, ревниво фыркнула и заскребла землю когтистым копытом, не выказывая, впрочем, испуга. До сих пор она ни разу не ошиблась, и все сомнения в подлинности волка отпали. Называть его Леном у меня не поворачивался язык. Я один раз попробовала и осеклась, смутившись, словно в отсутствии друга пытаясь беседовать с его верным псом, обращаясь к нему по имени хозяина. Впрочем, позже выяснилось, что окликать волка, равно как и отдавать ему приказы, нет нужды. Он прекрасно понимал меня без слов, то ли повинуясь жестам, то ли читая мысли. Ралар, которому я задала этот вопрос, сначала рассмеялся, а потом призадумался. По его словам, никто не знал, какова она, волчья жизнь после смерти. О ней никто из воскрешенных не помнил. Вполне возможно, у волка и сохранились телепатические способности повелителя. На Арсану волк подозрительно заворчал. Зато Ралара принял куда приветливее, чем меня в первый раз. Присев на корточки, вампир сосредоточенно ощупал потянувшегося к нему зверя и недовольно покачал головой.
— Худой, как скелет. Так не пойдет. За оставшиеся пару дней надо откормить его до нормального состояния, иначе у него просто не хватит сил для трансформации.
— За два дня?
— Это же необычный волк. Он быстро придет в форму. На отдыхе с обильным питанием хватило бы и нескольких часов.
Ралар, придерживая спадающие штаны, протянул мне свой ремень. Арсана порылась в сумке и предложила вампиру моток мохнатой волосяной веревки на замену.
— Но, увы, нам надо спешить.
Из ремня вышел превосходный ошейник, широкий и прочный, в два оборота. Волк прижимал уши, щерился и пытался отвернуть морду, пока я застегивала пряжку и продевала свободный конец в петельку, но, в общем, вел себя вполне корректно. Затем я привязала к ремню остаток веревки, довольно длинный, локтей 20. Намотала свободный конец на руку и вскочила в седло, красочно представляя, как ласточкой вылечу из него, если волк вздумает рвануться в сторону. Но не выпущу, чего бы мне это ни стоило. Осталось попрощаться с госпожой Белозерской. Правила приличия не позволили ей, сломя голову, мчаться по лестнице, и она только-только переступила порог, тщательно скрывая любопытство. Я уже не стала спешиваться, и церемонию прощания взял на себя Раллар, осыпав даму комплиментами и чувственно поцеловав любезно протянутую руку. Дивена удивленно покосилась на его неощутимую бороду, но ничего не сказала. Вампир ничуть не переигрывал, как будто и впрямь частенько захаживал в королевский дворец, навещая троюродную кузину. Интересно, где он научился хорошим манерам? Уж точно не в Витебской казарме. Может, Арсана права, и его и впрямь натаскивали как универсального шпиона, что в легионе, что при дворе. Прежде чем возвращаться на тракт, мы завернули в селение, купили у мясника пуд парной говядины, тут же отрезали от нее здоровенный кусок и несколько минут умиленно наблюдали, как волк с рычанием его уплетает. Проходившие мимо люди бросали на него завистливые, а на нас — возмущенные взгляды, но меня это мало трогало. Попробуй кто-нибудь пристыдить нас или обругать, и я бы вызверилась на него почище волка. Из-за волка нам пришлось резко сбавить темп. Он вполне мог бежать наравне с галопирующими лошадьми, но было видно, каких усилий ему это стоит. У меня просто сердце обрывалось, когда он начинал прихрамывать и отставать, а затем делал отчаянный рывок вперед, догоняя. Взять его в седло я не могла, так что приходилось чуть ли не ежечасно останавливаться и ждать, пока он отдышится и перекусит. За день мы проехали не больше половины обычного перегона. И вечером снова заморосил дождь, и когда впереди показался город, Брас, сообщил Роллар, один из крупнейших городов Озерного края, можно даже сказать, и единственный. Мы решили не искушать судьбу и переночевать на постоялом дворе, шумном людном месте, которых разбойники до сих пор тщательно избегали. До темноты оставалось не меньше 2 часов, но мы предпочли потерять их, нежели жизни. По меркам пустынного Озерного края Брас считался чуть ли не столицей, на деле являясь большим селом с огрызкообразной крепостью в центре, окруженной неглубоким рвом, по совместительству служившим сточной канавой. В крепости проживала некая не слишком высокопоставленная особа, изнуренная похмельным синдромом после вчерашней гулянки. Даже стражники не избежали этой плачевной участи и теперь сидели на корточках по обе стороны подъемного моста, держась за вертикально поставленные алебарды. Доблестные воины проводили нас безразличными взглядами, даже не поинтересовавшись документами или целью визита в город. Чем дальше от крепости, тем реже попадались каменные дома. Их сменили деревянные лачуги, а там и вовсе мазанки. На улицах кипела жизнь. Крысы, кошки и воробьи безо всякого стеснения шмыгали между ногами делового и праздно шатающегося люда. Остановив какого-то оборванца, мы разузнали дорогу к ближайшему постоялому двору, оказавшемуся единственным в городе. Больше и не требовалось. Святыми мощами, живописными видами, историческими местами и прочими достопримечательностями Брас похвастаться не мог, а для приезжих купцов вполне хватало и одного его. По иронии судьбы, постоялый двор вплотную примыкал к кладбищу. Ведущая к нему дорога оказалась единственной приличной дорогой в этом захудалом городишке. На нее пошли 1000 плит серого и розового гранита, более уместного в облицовке храма. По ней хотелось ходить всю жизнь, по ней хотелось пронести невесту на руках. Я бы не удивилась, узнав, что похоронные процессии дотаскивают гроб до кладбищенских ворот и разворачиваются, дабы в угоду усопшему повторить последний путь на бис. Роллар, хихикая, сообщил, что 20 лет назад здесь была обычная сельская улица, немощенная и колдобистая, но затем белорский король договорился с эльфийским на предмет совместной постройки неброского, но капитального дома дворцового типа и ведущей к нему дороги, дабы монархи и их посольства могли без помех встречаться на нейтральной территории Озерного края. Белория отвечала за дом, Ясневый град — за дорогу. Эльфы честно выполнили свою часть уговора, а тогдашний брасовский градоправитель не выдержал искуса и удрал вместе с выданными на строительство деньгами. Официально его все еще искали и с повторным финансированием не спешили, хотя даже дураку было ясно, что кхыр найдут, а о явке с повинной не стоит и мечтать. Из окон постоялого двора открывался прелестный вид на оградки, надгробья, венки, цветочки и фигуры в черном, рыдающие над могилами. Хозяин заведения и прислуга давно претерпелись к этому жизнеутверждающему зрелищу, но немногочисленные постояльцы были другого мнения. Арсана старательно глядела себе под ноги. Роллар машинально насвистывал известный мотив «Последнего пристанища». Я же раздраженно ворчала, что обычно магам и их спутникам платят за ночлег на кладбище, но никак не наоборот. Платить и не пришлось. На постоялый двор меня с волком не пустили. Хозяин был непреклонен. Его жена обожала кошек, держала их не меньше 2 дюжины. Кошачья вонь струилась не только из распахнутых окон и дверей, даже из трубы. Я задумалась. Мне не хотелось оставлять волка на улице. Он мог снова удрать, укусить кого-нибудь, затеять драку с собаками. Или того хуже, нас опять могли настигнуть метаморфы. К счастью, вопрос разрешился сам собой. Один из местных жителей, случайно подслушав наш разговор, предложил мне переночевать на его сеновале. Так что неизвестно, кто из нас оказался в выигрыше, я на сеновале или Арсана с Ралларом на провонявшем кошками кладбище.
Всю ночь сено шуршало, пищало и потрескивало. Серые тени бегали по стенам, иголка спрыгивали на клетки с кроликами. Волк постоянно срывался с места и гонял назойливых крыс. Очень надеюсь, что только гонял. А возвращаясь, сворачивался клубком у меня в ногах и начинал искать блох, звучно клацая зубами. Часа в три истерично заржала лошадь в соседнем сарае. Мне показалось, что это Смолка. Я выскочила ее проведать и уже на улице вспомнила, что оставила лошадь на конюшне постоялого двора, а голос подала одна из хозяйских кляч. Так что ночка выдалась та еще, я даже не уверена, что вообще спала, скорее урывками дремала. Проснувшись первыми петухами, я выскочила с сеновала, стуча зубами от холода. Солнце еще не взошло, а на траву выпало столько росы, что ее можно было черпать горстями. Позавтракав вместе с гостеприимными хозяевами, я отблагодарила их за ночлег, прочитав над зеленеющими грядками заклинание «Чтобы в огороде все росло». Очень простенькое и эффективное заклинание. После него дружно пускаются в рост морковка, картошка, репа, свекла, огурцы, укроп, хрен, лебеда, осот, крапива и мокрица. В общем, все, чем мог похвастаться порядочный огород. Арсану и Ралара я встретила у ворот постоялого двора. Нежно обхватив разделяющий их столб, они вели неторопливую и, несомненно, деловую беседу, напрочь позабыв про оседланных лошадей, успевших разбрестись по округе. Меня чуть удар не хватил. Смолка, ничтоже сумняшися, доедала еловый, перевитый лентами венок на свежей могиле, а жеребцы меланхолично щипали траву вокруг обомшелых надгробий. Заметив меня, вампиры-наемницы шарахнулись в стороны, залились румянцем и, синхронно откашлявшись, пожелали мне доброго утра. Я молча ткнула пальцем в сторону кладбища. Они обернулись, охнули и бросились ловить четвероногих святотатцев. Это оказалось непростым делом. За ночь одежда и волосы друзей так пропитались кошачьим духом, что кони фыркали и пятились, отказываясь узнавать хозяев.
— К вечеру мы будем в Арлисе,
— пообещал Ралар, кое-как сладив с карасиком.
— Только сначала сделаем небольшой крюк и заедем в куряки.
— В курятник? — не расслышал Арсана. — Зачем?
— Куряки. Название села, а заодно и крупнейшего в Белории конезавода. Вполне вероятно, что лыжники разживаются лошадьми именно там.
— А если нет?
— Владельцы конезаводов, как и любые торговцы, конкурируют друг с другом и прекрасно знают, кто, когда, кому и сколько продал.
— Так он тебе и скажет, — усомнилась я, вовремя дергая Смолку за повод. Проходившая мимо баба так и не догадалась, в какой опасности было ее коромысло, заинтересовавшая всеядную лошадку цветастой росписью.
— Не скажет сходу, заведу в темный угол, широко улыбнусь и предложу взаимовыгодное сотрудничество.
По спокойному лицу вампира нельзя было догадаться, шутит он или говорит серьезно. Мы тронулись в путь, но на выезде из Браса я весьма кстати заметила лавку знахаря-травника, спешилась и, попросив друзей немножко обождать, зашла внутрь. Магом ее владелец не был, но в травках разбирался, все они были собраны по правилам и в срок, то есть исключительно действенны. В лавке я пробыла не дольше 5 минут, у знахаря нашлось нужное снадобье, и он не стал ломить цену, а я, соответственно, торговаться. Небрежно сунув пакетик в карман, я расплатилась, вышла и снова вскочила на лошадь. Арсана без особого интереса спросила, что мне там понадобилось, на что я также равнодушно ответила, что прикупила кое-каких зелий взамен истраченных. Девушка чуть заметно покраснела, решив, что речь идет о желудочных каплях, а я не стала ее разубеждать, пока, по крайней мере, чтобы она не обиделась еще больше. куряки открылись перед нами с вершины высокого пологого холма, и я не удержалась от изумленного вздоха. Повсюду, куда ни глянь, простиралось необъятное разнотравное поле, заполоненное лошадьми и строениями. Село, если его так можно назвать, больше напоминало военный лагерь на привале. Лошади паслись, резвились и перебегали с места на место. Вокруг них суетились люди и собаки, тянулись телеги с мешками овса и возы с сеном. Длинные конюшни чередовались сельскими хатками и огородиками, и только в центре было какое-то подобие площади, окруженное домами лавочного типа с пестрыми вывесками. Ролар не поехал в жилую часть села, а начал петлять среди конюшен, сосредоточенно прислушиваясь, вернее, вдумываясь, словно сам он не был уверен, кого или что он ищет, и рассчитывал на наитие. «На вампирье чутье», — поправила я, — и оно его не подвело. Ролар расплылся в радостной улыбке и уверенно свернул к дверям пятой по счету конюшни. Они были распахнуты настежь, стойла пустовали, но в конце коридора, в последнем загончике, с левой стороны, кто-то возился, негромко бурча и размеренно швыряя на стоявшую в проходе тележку комья конского навоза. Волк принюхался, навострил уши, но рычать не стал. Ролар негромко кашлянул, прерывая бурную уборочную деятельность, и стойло настороженно выглянул коренастый гном с вилами наперевес. Подслеповато сощурился, пытаясь разглядеть три темные фигуры на фоне брыжущего солнцем проема, а затем испустил ликующий вопль, выронил вилы и кинулся нам навстречу.
«Упырь, меня раздери со всеми моими потрохами! Ролар, старина, ты вернулся!»
Низкорослый бородач подпрыгнул и повис у вампира на шее.
«А я уж думал!»
«Орум, дружище!» Ролар сердечно похлопал гнома по спине. «Я не так уж и стар, не прошло и 60 лет с размена первой сотни!»
Разжав объятия, гном соскользнул на пол и горячо потряс вампиру руку.
«Вот уж кого не чаял увидеть! Ходили слухи, что тебя...»
Орум осекся, заметив меня с Арсаной.
«А что это за красотки? Насколько я помню, ты никогда не таскал за собой двух девиц сразу.
Это не девицы, это злобная ведьма и кровожадная наемница.
Ой!»
Ролар схватился за виски, схлопотав две затрещины одновременно.
«Я же говорил, злобную кличут Вольхой, кровожадную — Арсаной. Эй, хватит руки распускать, я же не отрицаю, что вы красотки!»
Мы замахнулись на него в третий раз, но передумали.
«Они знают, что я вампир»,
— пояснил Ролар во избежание дальнейших недоразумений.
«Угу»,
— уважительно сказал гном, разглядывая нас с неподдельным интересом. Видимо, пытался угадать, чем мы заслужили такую честь. Потом перевел взгляд на волка, севшего у моих ног, и его глаза окончательно округлились.
«Ну и дела!»
«Дела», — подтвердил Ролар, — «надо кое-что обсудить».
«Так какого рожна мы тут торчим?»
— опомнившись, с прежней энергией загрохотал гном.
«Серебряная подкова давно открыта!»
«Ничего не имею против», — ухмыльнулся Ролар. «Девочки, надеюсь, вы очень голодны. Серебряная подкова не балует своих клиентов изысканными блюдами и столичным сервисом. Правда, как ни странно, никто еще не отравился, точнее, не пожаловался».
Гном сорвал кожаный рабочий фартук, закинул его на дверцу стойла и завопил во всю глотку.
— Карька, куда ты запропал, мракобесово отродье?
— Здесь я.
Глухо, с достоинством, проворчала над нашими головами. На балке, свесив одну мохнатую лапку и поджав другую, сидел, посверкивая красными огоньками непропорционально огромных глаз, средних размеров домовичок. Существо коротким ножиком строгало обрезок березовой чурки, придавая ему вид грубой ложки. Домовичок отложил незаконченную поделку, выпрямился, свесил вторую лапку и невозмутимо стряхнул опилки с мохнатого пуза, прямо в обращенные к нему лица. Гном, точно разъяренная моська, запрыгал на месте, осыпая домовичка замысловатой бранью,
в которой помянул добрую сотню родственников Нечистика, а также обстоятельства, при которых Орум мечтал бы увидеть их всех в гробах. — Чего тебе, бородатый? — невозмутимо пробурчал домовичок, вклиниваясь между гномьим выдохом и вдохом.
— Чего кудакаешь? Чего мастеровать не даешь? Не видишь? Имуществом обзавожусь. Давишь, не это совсем в щепу просохлось. Молоко хлебать несподручно.
— Я тебе сейчас так похлебаю, из ушей потечет. А ну, слазь живо, работа для тебя есть.
— Чего надоть-то?
— лениво поинтересовался домовичок, обеими ручонками вычищая живот от мелких стружек, которые опять-таки летели вниз, не улучшая гному настроение.
— Конюшню дочисть, да свежей соломкой присыпь, чтоб к вечеру кони на сухое и чистое вернулись. — А чего мне за это будет?
Трудоголизмом домовичок определенно не страдал. Мелкие домовые бесята совершенно незаслуженно пользовались народе уважением, селясь в избах исключительно для собственного удобства, а вовсе не в помощь хозяевам, как те наивно полагали. Допроситься от домовых каких-либо общественно полезных действий удавалось лишь после длительных уговоров и посулов, причем они были гораздо хлебать не только из поставленного возле печки блюдечка, но и прямо из забытого на столе горшка, а то и бессовестно вон и наплевать. Особенно нахальные домовые примерно раз в месяц разыгрывали перед хозяевами спектакль своего торжественного ухода с должности изданного счастья, то есть увязывали ложку в узелок на палочке и неспешно, чтобы успели остановить и задобрить, ковыляли к порогу. Тем не менее, селяне благоговели перед этими поганцами, а на предложение изгнать взорвавшегося бесенка могли вытолкать за порог саму ведьму.
«Дуля с маком!»
«А ватрушка с творогом!»
Домовичок деловито облизнулся.
«Ах ты, вымогатель махнозадый! Будет тебе ватрушка!»
«С творогом!»
— дотошно уточнил Карька.
«С кыром!»
«Шварк!» Я не увидела, как домовичок спрыгнул вниз. Только что он сидел на балке и тут же возник в недочищенном стойле. Не теряя время попусту, бесенок развил такую бурную деятельность, что навоз полетел из двери с утроенной скоростью.
— Пойдемте, пойдемте же скорее!
Гном, приплясывая от нетерпения, дернул Ролара за рукав.
— Есть большой разговор, большая жажда и большой голод. А у нас очень мало времени. После обеда я должен ехать в Брас за овсом для лошадок.
— Что случилось, Орум? Что-то с повелительницей?
— заметно обеспокоился Ролар. Гном метнул многозначительный взгляд в нашу с Арсаной сторону.
— Повелительницей? Хм, ну ладно. Жива-здорова, если ты это хотел услышать. Вот только сбрендила окончательно. Постой, сядем за столик, расскажу все по порядку, а то натощак мысли путаются.
Нахмурившись, Ролар ускорил шаг. Мы едва поспевали за ним. Гном вообще перешел на бег, но не жаловался. Напротив, обогнал нас и первым распахнул перекушенную дверь старой-престарой избушки, по порожек ушедшей в землю и обросшей мхом до самой трубы. Прибитая над дверью подкова с дуговой чеканкой, на счастье, размерами напоминала хомут. В ее верхней части прилепилось ласточкино гнездо, а в нем благим матом орали только что вылупившиеся птенцы, завидев подлетающую родительницу. Мне подумалось, что если эта проржавевшая арясина свалится кому-нибудь на голову, счастье он обретет только в следующей жизни. Пригнувшись, мы один за другим прошли под многообещающей подковой, чтобы окунуться в дымный полумрак корчмы. Гном спросил у подбежавшего мальчишки, свободен ли его любимый столик. Просиял и завел нас в самый темный угол, подальше от двери и окон.
— Что сегодня на обед? Мясо есть?
— Рыба речная жареная, щи вчерашние, котлета сытная, бараньи ребра в чесночном соусе и капуста тушеная на гарнир. Равнодушно перечислила девица в засаленном некогда белом переднике. — Мне рыбу, — сказала я. — А мне капусту с котлетой. Арсана тщательно осмотрела стул, но все-таки села, хотя черное пятно в центре подозрительно напоминало плохо отмытую кровь. Волк забрался под стол и свернулся калачиком.
— А нам всего вместе, да побольше!
— хохотнул гном.
— Стой, куда пошла? И по кружке пива, конечно!
— Выкладывай, — потребовал Ролар, не дожидаясь выполнения заказа.
— Что произошло в Арлисе после моего отъезда? — Ну, сперва она рвала и метала.
Гном кашлянул и осекся.
В общем, повелительница его не одобрила. Она никак не ожидала, что ты подчинишься ее дурацкому приказу.
— Какому приказу? — живо заинтересовалась Арсана.
— Ей нужен был свой человек в легионе, — пояснил Ролар, взглядом призывая друга к молчанию.
Я поглядела на вампира не менее красноречиво. Но он предпочел оказаться явным и бессовестным лжецом, нежели открыть правду. — Хм, шпион! — презрительно фыркнула девушка. — Так я и знала.
— Скорее, соглядатай, — смягчил определение Ролар. Наблюдал, изучал, проникался духом, но у дверей не подслушивал и секретных карт не крал. И что дальше?
— Не знаю, как Арсана, но я ему не поверила. Что это за соглядатай, который не появляется в Арлисе месяцами? И, похоже, вообще не имеет связи с родной долиной.
А дальше началась самая потеха.
Гном убрал руки со стола, давая расставить принесенные девицей блюда. От них исходил не самый приятный, но вполне съедобный запах.
Так вот, тут-то она избрендила. Стали ей повсюду мерещиться враги, заговоры, покушения. До публичных казней... Дело, хвала великому Подгору, не дошло. Те, кто поумнее и, соответственно, поподозрительнее в глазах повелительницы, дали дёру при первых же признаках опасности. Более наивные дождались изгнания, остальные притихли, как мыши под веником.
Гном запрокинул кружку и ритмично забулькал пивом в глотке. Ролар хмуро барабанил по столу пальцами, переваривая услышанное. Арсана укусила котлету раз, другой, отодвинула на край тарелки и взялась за капусту. Моя рыба, напротив, оказалась совсем не дурна, или же я проголодалась больше, чем думала. Съев несколько кусков, я привстала и потянулась за солонкой, а заодно незаметно посыпала тарелку с хлебом серым порошком из щепоти. Орум сосредоточенно заживал пиво бараниной, бросил обгрызенное ребрышко под стол. Оттуда только хрупнуло.
Потом ее пробило на врагов в мировом масштабе. Дескать, и люди ее распрекрасную долину не уважают, и эльфы как-то подозрительно ушами стригут. А уж гномы, те точно шпионят на волнению. Троллей она всех повыгоняла еще с прошлого раза. Ну, помнишь, когда ребята ее разыграли? Помню, помню, ближе к делу. — Изволь.
Гном печально заглянул в пустую кружку и пододвинул к себе миску со щами.
— А тут еще советник новый у нее объявился, какой-то из пришлых. Никто в Арлисе его не знает. То ли он ее науськивает, то ли просто такой дурак, что попутствует. Стучак его знает. В общем, теперь в Арлис никого, кроме вампиров, не пускают. Смешанные семьи поудирали в Дагеву и Леск. — Леший знает что.
Ролар раздраженно с громким стуком поставил кружку на стол. Щи заплескались в тарелках.
— Она вообще соображает, что делает? Ладно еще люди, но зачем нарываться на конфликт с другими расами?
— Спасибо, — ядовито сказала я. — Очень польщена.
— Я мыслю в экономическом масштабе. — отмахнулся вампир. — Из 20 приезжающих в Арлис торговцев 10 эльфы и дриады, 6 гномы, 3 вампиры из других долин и только 1 человек. Одно дело потерять одного купца из 20, и совсем другое — 19.
— Ишь, как мы разбираемся в международной торговле! — ехидно протянула Арсана. — Что же ты не пошел к повелительнице в советники? Ралар и Орум как-то странно на нее посмотрели, но ничего не сказали.
— Это все? — спросил вампир у гнома.
— Нет, не все. Мало того, что у повелительницы крыша поехала, так и у подданных не все дома. Поддерживает ее обоими руками, крыльями, клыками, в общем, чем ни попадя. Видел я на днях нашего общего знакомого, Коббера. Так он сначала сделал вид, что меня не узнает, а потом... Потом... Нет слов. Нет, ты не представляешь, каков мерзавец. Он не поставил своему старому другу и кружечки пива.
Орум задохнулся от возмущения. Не зная всеобщего, по трагической гримасе и надрыву в его голосе, можно было предположить, что злосчастный Коббер прикончил горячо любимую матушку гнома.
— Не переживай, Орум, я восполню эту трагическую потерю,
— пообещал Ралар, звонко щелкнув пальцами над головой. Подскочивший к столу мальчишка ловко стряхнул с подноса две кружки пива, да так, что обе стали донцами на стол, а шапки желтоватой пены поползли вверх с угрожающей скоростью. Арсана с ленивым интересом расковыривала принесенную котлету, вытягивая из нее лохмотья неопределенного происхождения. — Теперь я понимаю, почему котлета называется сытной, — задумчиво сообщила она. — Один-два укуса, и ты понимаешь, что не так уж и голоден.
— Вчера на конюшне издох ледащий жеребенок, — подмигнул гном, со свистом втягивая пивную пену. — Я хотел оттащить его на скотомогильник, но кто-то меня опередил.
Арсана торопливо поставила тарелку на пол. Волк принюхался и одним движением языка сгреб котлету вместе с остатками гарнира. Проходившая мимо разносчица нагнулась за пустой тарелкой. Невозмутимость, с которой девица поставила ее на поднос вместе с прочей посудой, заставила меня содрогнуться. Надеюсь, они их хотя бы споласкивают.
— Ой, какая собачка!
— тем временем засюсюкала разносчица, присаживаясь на корточке рядом с волком. — А можно ее погладить? — Можно, — устало разрешила я, откидываясь на спинку стула. — Только это не собачка, а волк, и чужаков он не любит. Девица подскочила, как ошпаренная, отдернула руку. Волк лениво проводил ее прищуренным взглядом и снова опустил морду на передние лапы.
— А ты сейчас варлис?
— невнятно поинтересовался гном, дожевывая обмакнутый в чесночную подливу хлеб.
— Не советую, особенно с ними.
Ралар кивнул на волка.
— У нас нет выбора.
— А-а, ясненько. Ну что ж, успеха вам. Дай хоть клок волос на память. В урне еще есть местечко.
— Шуточки у тебя,
— поморщился Ралар и пояснил для недоумевающей аудитории.
Гномы сжигают своих мертвецов и хранят частичку их праха в общей погребальной урне. После сожжения покойного все друзья и родственники берут по одной щепотке пепла на память. Самым страшным оскорблением у гномов считается помочиться в погребальную урну врага.
Поэтому урны приходится прятать, и как можно тщательнее,
— подхватил гном.
— Собственно говоря, именно так я потерял две предыдущие.
Мы прыснули со смеху.
— Орум, я вот чего хочу спросить.
Ралар отставил пустую кружку и в упор посмотрел на гнома.
— Ты не знаешь, кто и куда продает молодых лошадей, преимущественно гнедых, породы белорский рысистый. Меня интересуют партии более 10 штук.
Ответ нас ошеломил. За последние 3 месяца 150 отборных жеребцов с Курякинского конезавода были проданы в Арлис.
— Что за ерунда?
— так и взвился Ралар.
— Зачем нам лошади? Кьярды намного выносливее, разумнее и умнее.
Я бы не стала утверждать столь категорично. Возможно, Смолка и была умнее обычной лошади, но использовала свой ум на редкость глупо.
— Увы, на кьярдов напал мор,
— сокрушенно развел руками гном.
Барышник, приезжавший за лошадьми, жаловался, что их не успевают закапывать. Наши жеребчики повыносливее оказались.
— А кобылы что, тоже дохнут? — обеспокоенно спросила я.
— Не знаю, но берут одних жеребцов. Заплатили за 150 голов вперед, перебили цены наших постоянных клиентов. Теперь кони идут только в Арлис.
Мы озабоченно переглянулись. — Вы думаете, это связано с... Я не стала договаривать, друзья и так прекрасно меня поняли.
— Не может быть,
— решительно заявил Роллар.
— Совпадение. Они могли купить лошадей и раньше, 3 месяца назад, или вообще не в куряках.
— А светло-гнедые или темные?
— уточнил гном.
— Вроде бы самые обычные, рыжие.
— Наши лошадки-то, — ухмыльнулся Орум. — Мы единственные чистую линию разводим. Следим и за статью, и за окрасом. Курякинских коней и клеймить-то не надобно. Любой знаток с первого взгляда отличит.
— Я не знаток, — отмахнулся вампир. — А масть — самое что ни на есть распространенная. У каждого второго селянина такой гнетко по полю плуг тягает.
— Ты что?
— возмутился гном.
— Сравнил деревенских кляч с нашими скакунами? Да ты видел, как они вышагивают, как шею горделиво изгибают, как голову точеную держат,
почище иных королей. А уж какие яблоки аккуратные лепят! Залюбуешься, так бы и съел!
— угрюмо поддакнул Роллар. Гном насупился и потянулся за 3-й кружкой, Арсаниной. Наемница к ней не притронулась, да и сейчас возражать не стала. — В любом случае в Арлисе надо держать ухо востро, — заключила наемница, рассеянно пощипывая хлебную краюшку. — Не ложники, так русалки с вампирами-расистами. Леший знает, что хуже. Роллар стиснул зубы, поигрывая желваками на скулах, но смолчал. У меня отлегло от сердца, хлеб ели все, и от купленного в Брасе жгучей яда никому плохо не стало. Смолке я, конечно, доверяла, но чем леший не шутит? Роллара и Арсану она видела каждый день, но с утра как-то странно на них косилась и старалась держаться поодаль. Очевидно, ей просто не нравился запах кошатины, который ощущала даже я. Похоже, ночью коты совершили подлую диверсию и пометили моим друзьям сапоги, причем так добросовестно и обильно, что намекать на гнусный дух было в высшей степени нетактично. Ребята и без того были очень даже в курсе.
— С русалками еще проблема,
— хмуро добавил гном, стараясь не глядеть на удрученного Роллара.
— Пошибали кракенами все мосты, вплавь и вброд переправляться не дают. Топят без разговоров. Вдоль рек рогатин упреждающих навтыкали, досок с надписями хулительными. О каких-либо переговорах и слышать не хотят. Леший знает, что на них нашло.
Вампир в сердцах стукнул по столу кулаком, пустив длинную трещину вдоль доски.
— Какого ляда? Куда смотрит этот проклятый Данавиэль? — Я давно его не видел. Никто не видел. Ты же знаешь, он и без того не слишком охотно шел на контакт с сухопутными. Все только диву давались, как у тебя получалось с ним ладить. Ты зря уехал, Роллар. Ты единственный, кого она хоть иногда слушала. На тебе держалась вся... Хватит.
Вампир резко встал, чуть не опрокинув стул.
Едем в Арлис. Немедленно.
Полагаю, даже если бы нам вздумалось возражать... Он не стал бы и слушать. Глава 20. Границей Арлиса, в отличие от Дагевы, была не дорога, а река, заключившая долину в круглую петлю. Мы приехали не по тракту, а прямой тропинкой из куряк, и пограничной заставы, равно как и вампиров вообще, поблизости не было. На том берегу впритык к воде начинался вековой лес, преимущественно дубовый, но ветер уже доносил сюда семена из ясневого града, и опушку оживляла молодая поросль белых ясеней, а у их подножия вовсю цвели эльфейльвереста, золотые эльфийские колокольчики.
— Переправляться-то как будем?
— хмуро поинтересовалась Арсана, натягивая поводья и спешиваясь на 2 сажени от кромки воды. Уж больно красноречиво колыхались у берега бесформенные лоскутья, некогда бывшей одеждой. Мостом, как и говорил гном, даже не пахло. Пахло тиной, тухлятиной и еще какой-то дрянью, окрасившей воду в неестественный красноватый цвет. Я потянула носом и авторитетно заключила. Вода отравлена.
— Это же река Вольха,
— неуверенно возразил вампир.
— Как ее можно отравить?
— Глянь, вода не движется. Видимо, ее запрудили в перекрестье петли, а затем влили несколько бочек отравы. Уже давно. Иначе здесь было бы не продохнуть от разлагающейся рыбы. Ролар как раз слезал с коня, придерживаясь за переднюю луку, но рука, дрогнув, соскользнула, и он кулем шлепнулся на землю. Повернул ко мне искаженное ужасом лицо.
— А как же русалки?
— Если они не удрали до возведения плотины, то им тоже не поздоровилось. А вот кракены могли выжить. И выжили, судя по тому, что мост по-прежнему отсутствует.
— О, боги!
Вампир, не вставая, обхватил голову руками и уткнулся лицом в колени.
— Как она могла? За что? У нас же были прекрасные отношения. Мы всегда могли договориться, решить все вопросы миром.
Мы сочувственно молчали, также прекрасно понимая, что без приказа или хотя бы ведома повелительницы тут не обошлось. У воды зудела мошкара, с треском носились стрекозы, а вдалеке, среди редких камышей, кормилась утиная стайка. Невосприимчивая к яду живность, безмятежно снующая на фоне мертвой реки, производила более жуткое впечатление, чем если бы повсюду плавали русалочьи трупы. По прошествии 10 минут Ролар взял себя в руки, глубоко вздохнул и поднялся. Лицо у него было неестественно спокойное, словно застывшее.
— Идти к главному мосту у тракта нет смысла. Скорее всего, он тоже разрушен. Брода нигде нет, а остается только вплавь.
Вампир начал было раздеваться, но я перехватила его за руку. — Погоди, такие решения в торопях не принимают. Откуда мы знаем, какой дряни туда налили? Может, через пару дней эти славные уточки дружно протянут ножки, наклевавшись околевших стрекоз? «Но ведь посольство как-то переправилось на этот берег», — задумчиво сказала наемница. «Плот пустили или там временный мостик навели в одно бревнышко». «Лично я не рискнула бы перебираться через реку по бревнышку, если до этого кракен развалил каменный мост». «Ролар, а в Арлисе есть эффект черновика?»
«В пределах долины, за реку он не распространяется».
«А маги?»
Год назад не было, и сомневаюсь, что появились, раз долина закрыта для иных рас.
— Каковым, кстати, относимся и мы с Вольхой, — напомнила Арсана.
— Повелители и хранители могут приходить в долины, когда им заблагорассудится, и приводить с собой кого угодно, — отмахнулся Ролар.
— Ну да, — мрачно поддакнула я, — если у стражей границы нет привычки делать предупредительный выстрел в живот. А потом спрашивать, кого леший принес.
Страж на то и страж, чтобы издали отличать своих от чужих. Ты лучше думай, как нам попасть на ту сторону.
Ну и придумаю. Я повнимательнее пригляделась к реке. Не такая уж она и широкая, саженей 25. К тому же стоячая, должно получиться. Спустившись к воде, я присела на корточки, закрыла глаза. Несколько минут помолчала, сосредотачиваясь, а затем тихо, нежно, одним длинным свистящим словом выдохнула заклинание. От моих разведенных рук покатилась прозрачная искрящаяся дорожка. Коснувшись того берега, она ослепительно полыхнула зеленью и исчезла. Очень довольная результатом, я впервые применяла заклинание моста на настоящей реке, а не между двумя табуретками в школьной аудитории. Я отступила назад и картинным жестом ярмарочного зазывалы пригласила друзей начать переправу. — Что, прямо по воде? — недоверчиво уточнила Арсана. — Ну да, ведьма я или нет? Иди, не бойся. Я демонстративно ступила одной ногой на воду, перенесла на нее вес тела, пару раз качнулась туда-сюда и шагнула обратно на берег. Дорожка с честью выдержала испытание. Во время него, став, если невидимой, то угадываемой, С обеих сторон неподвижной полосы побежали мелкие волны. Да, и глаза коням завяжите, чтобы не взбрыкивали. На время колдовства я неосмотрительно выпустила поводок, и пока друзья рылись в сумках в поисках подходящих тряпок, волк по собственному почину решил взять на себя роль первопроходца. Дорожка слегка пружинила под его лапами, а ближе к середине легонько завибрировала, хлопая по воде, как длинная гибкая доска, опирающаяся только на концы. — Главное, не торопитесь, — заключила я, наблюдая за волком, размашистым прыжком одолевшим последнюю сажень. — Тогда она будет меньше качаться, но и не останавливайтесь, иначе мостик начнет проседать и распадаться под ногами. Арсана потрепала венка по шее, чтобы скрыть волнение, взяла жеребца под усы и решительно шагнула на дорожку. Девушка и конь, аки посуху топающие по воде, вполне могли дать начало прекрасной легенде о молодых невинных девах и игреневых единорогах, доведись поблизости какой-нибудь впечатлительный менестрель. Или очередной зловещей байки про вампиров, коим упырям проклятущим и река не помеха. Раллар на всякий случай выждал, пока Арсана достигнет того берега, и повел карасика следом. Я замешкалась, растерянно почесывая в затылке. Колдовской резерв опять был в норме, восстановившись еще быстрее, чем в прошлый раз. Да и истощался ли он вообще? Эх, жаль, сразу не проверила. Погруженная в раздумья, я не весь зачем вскочила на лошадь, и та привычно тронулась с места. Когда я опомнилась, было поздно. Смолка уже трусила через реку, ухитряясь так мягко и продуманно ставить копыта, что мостик почти не раскачивался. Соответственно, не было и ряби по краям, но кобыла уверенно шла вперед, словно по настоящим доскам. Несколько секунд я обреченно жмурилась, ожидая громкого плюха, а затем сообразила, что раз эта паршивка чует магию, то вполне способна и видеть ее. Мы только-только миновали середину реки. Как прозрачная дорожка выпучилась трехсаженным горбом, и ровная поверхность превратилась в крутой спуск. Смолка, не удержавшись, осела на задние ноги, и мы с визгом покатились вниз, как на саночках с ледяной горки. За спиной что-то выло, сопело и плескалось. Ралар и Арсана, доблестно, то есть обнажив мечи и не поворачиваясь к реке спиной, разбегались в разные стороны, а волк, взъерошившись и оскалившись, припал к земле. Будь у нас глаза на затылке, мы со Смолкой визжали бы еще громче. Вынырнувший из омута кракен попытался цапнуть нас саблевидными зубами, но немного промахнулся, и в пасть ему угодила дорожка. Несущийся к поверхности змей набрал немалую скорость и выскочил из воды на треть серебристо-зеленого тела, оттянув дорожку, как стрела, тетиву. Что произошло дальше, нетрудно догадаться. Я и лошадь кубарем вылетели на берег, а крайне озадаченного кракена с удвоенной скоростью понесло вниз, затем снова дернуло вверх и опять вниз, словно висящую на струне прищепку. После пятого или шестого колебания струна угомонилась. Змей разжал зубы и медленно затонул, сведя на нос выпученные глаза и безвольно вихляя всем телом. Смолка по инерции проехала несколько саженей на заду, потом умудрилась выровняться, не сбросив всадницу. Мы не успели даже толком испугаться, но, глянув на мертвенно-бледные лица моих друзей и вытянувшиеся морды жеребцов, живо дошли до той же кондиции. Спешиваться я не стала, опасаясь не удержаться на дрожащих ногах. «Куда теперь?» — бодро осведомилась я.
«Туда!»
Указывающий перст Ралара дрожал не меньше, на коня ему удалось скачать только со второй попытки. В виду имелась узкая просека, традиционно для вампирьих долин, начинавшаяся не от самой опушки, а за кустами. В Дагеве таких было превеликое множество. Определить, в каком месте нужно продираться сквозь внешний неприступный лес, мог только старожил, знающий все здешние тропки. На обычных же дорожках стояли заставы, проверяющие документы и взимающие въездную пошлину. Ралар щекотнул коня шпорами, тот наклонил голову и тараном пошел сквозь кусты, с хрустом ломая и раздвигая ветки. Венок раскапризничался, и Арсане пришлось сделать три круга, раз за разом подводя его к кустам, от которых он отворачивал в последнюю секунду. Как ни странно, вредничала и Смолка, для которой до сих пор понятие «бездорожье» не существовало. Она не то чтобы возражала против хлещущих по морде ветвей, скорее ей вообще не нравилось на этом берегу, и моя затея ехать дальше. Но пришлось, с верховной ведьмой, к тому же вооруженной прутом, не поспоришь. Прежде чем кусты сомкнулись за лошадиным крупом, я оглянулась на реку, и дорожка, вторично полыхнув, исчезла. Арлиский лес был мрачнее Дагевского, может, с непривычки или из-за пасмурной погоды, как всегда испортившейся к вечеру. Не пели птицы, хотя в лиственном лесу, да еще в конце весны, они обычно не умолкали с раннего утра и до глубокой ночи, вдохновляющей соловьев. Над головами неприязненно шуршали темные дубовые кроны, к лицу и лошадиным ногам то и дело липла пыльная паутина. Дагевские стражи ходили именно по таким тропинкам. Эффект черновика связывал их в единую сеть, давая возможность патрулировать куда больший участок границы, чем можно обойти за 10 минут. Ни о какой паутине, тем более пыльной, там и речи не шло. Пауки не успевали натянуть и десятка нитей, как страж снова их разрывал. Халатность здешних пограничников, учитывая, что Арлис переругался со всеми расами, настораживала. Неужели они рассчитывают на кракена? Эту тварь не так уж трудно провести или отвлечь, особенно если ты маг или у тебя есть парочка лишних спутников. А тут еще со Смолкой стало твориться что-то неладное. Поджав хвост и втянув шею в себя, она похрапывала, фыркала, брызгая пеной, шла по странной волнообразной траектории, дико косилась по сторонам, шарахалась от выпавших на дорогу корней. И почему мы не уточнили симптомы болезни? Запоздало сокрушалась я, не понимая, что происходит с моей боевой подругой. Ралар предлагал мне оставить лошадь в куряках и пересесть на его жеребца, но я отказалась, хотя Смолка подвергалась двойной угрозе, и как наполовину кьярд, и как кобыла. Что-то не верилось мне в эту историю с повальным мором. Если это такая уж прилипчивая и смертоносная зараза, почему за 3 месяца она не вышла за пределы Арлиса? Да и Лен, которому наверняка о ней сообщили, не пожелал сменить Вольта на обычного коня, а он не из тех, кто лезет на рожон из чистого упрямства. Выходит, знал или подозревал что-то неизвестное мне. Спешившись, я осмотрела Смолку с ног до головы, прощупала живот, пропассировала ауру, но никаких отклонений, не считая странного поведения, не обнаружила. — По-моему, она просто боится, — предположила наемница. — Кустов и деревьев? — Того, кто в кустах и за деревьями.
— Ралар, а ты кого-нибудь чуешь?
— Нет, разве что пару белок вон на том дубе.
— Вряд ли у моей кобылы такая острая форма белкофобии. — И вряд ли на его слова можно полагаться всерьез, — подхватила Арсана. Лично меня не оставляет ощущение взгляда в спину. — Меня тоже, — согласилась я. Ручаюсь, Смолка его тоже чувствует.
— У вас мания преследования, девушки, — снисходительно бросил вампир. — Не доверяете мне, посмотрите на моего жеребца, и ухом не ведет.
— Что с вас, мужиков, возьмешь? — вздохнула Арсана. — Ралар, ты вообще имеешь понятие о такой вещи, как женская интуиция?
— А, ты имеешь в виду женский эквивалент логического мышления?
— Ралар, а где стражи? — запоздало спохватилась я. — В Дагеве они давным-давно бы нас остановили, или хотя бы показались из-за деревьев и поздоровались. Ни одному человеку, если его приезд не был согласован с повелителем, не удавалось проникнуть вглубь долины даже на 100 шагов. Стражи границы отличались чутьем, не уступавшим самому повелителю, и распознавали незнакомцев за 0,5 версты.
— Не знаю.
Ралар огляделся по сторонам, хотя по моему вопросу, предваренному поисковым импульсом, и так было ясно, поблизости нет ни одного стража.
— Странно. Правда, этой дорогой мало кто пользуется, но для стража это не имеет значения. Он засечет тебя в самой непролазной чащобе.
Я порылась в карманах и предложила Смолке хлебную корку, но она рассеянно понюхала ее и отвернулась, продолжая высматривать неведомого злыдня. — Ладно, ничего не попишешь, поедем дальше. Я сунула ногу в стремя, но вскочить на лошадь не успела.
Смолка внезапно взвизгнула, точь-в-точь, как при нападении лыжников, и встала на дыбы, молотя по воздуху когтями. Застряв в стремени, я шлепнулась на спину и со свистом вылетела из сапога, который вместе с кобылой унесся по обратному маршруту к реке. Спрашивать, все ли со мной в порядке, никто не стал. Я одним быстрым движением перетекла в сидячее положение, сама удивившись собственной изворотливости и живучести. Впрочем, у нас были заботы поважнее — кого бить и куда драпать, если для первой заботы врагов будет многовато. В придорожных кустах тихо хрупнула ветка. Одна, вторая, еще ближе. Ролар и Арсана слаженно блеснули мечами. Я подобралась, готовая метнуть пульсар в первую же несимпатичную рожу или морду. Но тут ветки встрепенулись, раздвинулись, и на тропинку перед нами выскочила маленькая рыжая косуля, шевельнула длинными ушами, покосилась на живописно замершую группу и стремглав бросилась прочь. Прекрасно! Мой тон и выражение лица абсолютно не вязались со смыслом сказанного. Просто великолепно! А сейчас за ней с воем и гиканьем выпрыгнет стая волков и орава разбойников, и мы скончаемся от ужаса прежде, чем они до нас добегут.
— Да нет там никого! — растерянно возразил Ролар, вкладывая меч в ножны.
— Вот именно нет, и кобылы моей тоже нет. Вы что-нибудь понимаете? Я встала, поджимая босую ногу, и живо вспоминая коллегу по несчастью, неизвестного селянина с заначкой в сапоге.
— А ты?
— Могу только предположить, что кто-то здесь приколдовывает, и очень лихо, потому что я ничего не чувствую. Зараза, все мои вещи и зелья остались в сидельных сумках, а без них проверить эту догадку невозможно. Хорошо, хоть жгучий яд из кармана не выложила, мысленно добавила я. Фантомы, как в том замке, только невидимые, сообразила Арсана. Но зачем вампирам пугать своих же лошадей? Незачем, подтвердила я. Значит, это делает кто-то другой. Эдакая маленькая, но греющая душу гадость. В отместку за изгнание. Человек? Или русалка. Они умеют колдовать, правда, по-своему, без заклинаний. Им как-то удается сгущать вокруг себя магическую энергию и преобразовывать ее силой мысли.
Среди эльфов и гномов тоже есть маги, напомнил вампир.
Но их не травили, как русалок, и они не станут размениваться на мелкие пакости.
Как люди?
Вот именно. Я подмигнула вампиру с таким плутовским видом, словно не мыслила жизни без ежедневного вредительства. Русалкам же ничего другого не остается. Выйти на сушу и сразиться с вами в открытую они не могут. Мне пришлось таки залезть на карасика позади Роллара. Вдвоем в одном седле было тесно и неудобно. Широкая спина вампира заслоняла обзор спереди и частично с боков. А болтающимся ногам ужасно не хватало стремян. Я все норовила пристроить их на пятках Роллара, так что он тоже не испытывал радости от моего милого соседства.
— Но из-за отравленной реки русалки не могут приблизиться к Арлису. Как же им удается наводить фантомы?
— Может, потому ее и протравили? Хотя ты прав, фантомы держатся от силы пару дней. — Ну, тогда не знаю. Разве что кто-то регулярно насылает их с другого берега. Притворяясь рыбаком, съязвила Арсана. Спрятаться там негде, а снять его стрелой проще простого.
Загорает на солнышке, предположил Ролар, в очередной раз стряхивая мои ноги. Или коров пасет. С другой стороны долины есть небольшая деревенька.
Мы зря уцепились за единственную версию. Я недовольно поерзала в седле, чуть не выпихнув из него вампира. Устроиться поудобнее не удалось. Но хотя бы отсиженный зад размяло. Чем дольше мы обсуждаем, тем правдоподобнее она кажется, а ведь это всего лишь случайная догадка. Что, если дело вовсе не в фантомах? Вдруг-то... И тут, наконец-то, появились стражи. У женщины, откинувшейся на спинку трона, были холодные фиолетовые глаза, властные, неприятные и в то же время завораживающие. Короткие волосы, светлые, до серебристой белизны, топорщились в художественном беспорядке. Чувственные губы не скрывали презрительной усмешки, а острая линия носа придавала лицу еще большую надменность. В роли единственного украшения выступали золотые серьги в форме трилистников клевера с длинными черенками-цепочками. Красота Лейрены не поддавалась критике, даже самой пустяковой. Бирюзовое платье из гладкого, переливающегося и прохладного на вид шелка плотно облегало идеальную фигуру. В глубоком до середины бедра разрезе виднелась стройная ножка, едва тронутая загаром. И чем она Лену не угодила, помимо воли подумала я. Хранительница-человек! Надо же! Повелительница забросила одну ногу на другую, и разрез распахнулся во всю длину. Мужчина на моем месте и зашел бы слюной. Женщина, впрочем, тоже, ядовитой, от зависти. Я же смотрела на Лейрену совершенно равнодушно, как на делового партнера, с которым собиралась заключить чрезвычайно важную для нас обеих сделку. «Он был уверен, что откликнется на твой зов», — задумчиво и непонятно продолжала повелительница, оценивающе скользя по мне взглядом. «Почему, интересно, что такого уж важного он не смог сообщить кому-нибудь другому? Например, вам?» — не удержавшись ехицей, уточнила я. «Мне?» — вампирша скривилась, словно я сделала ей неприличное предложение. «Нет, обычно это верховная травница. Впрочем, его Келла уже слишком стара для хранительницы». Честно говоря, я не понимаю, почему он давным-давно не сместил ее с этого поста, да еще позволяет ей собою командовать. Будь я на его месте, травница свое тоже бы знала. — Да уж, вами не покомандуешь, — проворчала я, косясь на невозмутимых стражей, сжимающих мои запястья, словно два стальных капкана. Меня, унизительно распятую между двумя вампирами, так и протащили до самого города. Хорошо хоть позволили натянуть пожертвованный Арсаной сапог, иначе я бы в кровь сбила босую ногу. Еще двое стражей вели под усы жеребцов. Ролар и Арсана, одинаково насупившиеся и храня гордое молчание, это было нетрудно, стражи сами обрывали любую попытку начать разговор, тряслись в седлах со связанными за спиной руками. Волк бежал рядышком, не давая вампирам схватить или хотя бы отвязать веревку. У дома совещаний, в арлисском исполнении, он больше напоминал купеческие хоромы из белого эльфийского гранита. Нас разлучили, друзей повели дальше, а меня, после часового ожидания на крыльце, потащили на аудиенцию. Как ни странно, Лейрене польстил этот сомнительный комплимент. Она небрежно махнула рукой, вампиры выпустили меня и слаженно отступили на шаг. Еще одно движение, и мы остались в доме одни. Я потерла ноющее запястье. Интересно, может ли она читать мои мысли? Я на всякий случай поставила магическую защиту от телепатии, но в безопасности все равно себя не чувствовала. Это заклятие быстро распадалось. Приходилось каждые 5-10 минут его подновлять. Это раздражало, выматывало и мешало плести другие заклинания. «Садись!» — кивнула повелительница на один из стульев, обращенных к длинному столу в центре зала. Отказываться было глупо. Лейрена встала, с хрустальным цоканьем каблучков шпилек прошлась по мраморному полу и села напротив, сцепив руки под подбородком. Поединок взглядов я проиграла на первой же минуте. Смотреть ей в глаза было невыносимо. Откровенное презрение мешалось в них с жалостью. Так матерый волк смотрит на тявкающего щенка, сдуру преградившего ему путь к овчарне. «Что ж, это его дело и его право», — наконец сказала повелительница. «Важен результат?» «Полагаю, ты заявилась в Арлис, чтобы провести обряд на моем круге. Чем же тебя не устроил Дагевский?» «Не читает». — облегченно подумала я. — Или притворяется? Ждет, попытаюсь ли я ее заколдовать? Я не успевала в Дагевы по истечении 12 дней.
— Какой сегодня?
— 10.
— Ты же ведьма! — сказала она таким тоном, словно я зарабатывала на жизнь чисткой выгребных ям. что тебе стоило телепортироваться прямо в Дагеву или хотя бы сократить путь до нее. Я не смогла сразу поймать волка, а телепортация не оставляет следов, по которым он мог бы меня найти. И, честно говоря, я так толком и не освоила эту процедуру. Занесло бы в Ясневый град на клумбу со священными розами, а потом доказывая разъяренным эльфам, что промахнулась. Лирена неопределенно хмыкнула. «Как это произошло?» «Ваше посольство попало в разбойничью засаду. Мы еще по дороге через лес условились не говорить повелительнице и арлисским вампирам о ложниках, пока не убедимся, что говорим не с ними же». Она и глазом не моргнула, даже не поинтересовалась, уцелел ли кто-нибудь из ее подданных. То ли я не зря скрытничала, то ли такие мелочи ее не волновали. «Кто это был?» «Тролли. Ради правдоподобия соврала я». Вампиров она бы не поверила, а тролльих кланов пруд пруди. Эта раса славится необузданным нравом и пренебрежением к смерти, что своей, что чужой, безжалостно расправляясь с ненужными свидетелями. Искать среди них убийц повелителя бесполезно, а войну объявлять глупо, они расхохочутся и просто не придут. «Да неужели?» Лирена, видимо, тоже вспомнила известное присловие. Смелый только на себя пеняет, а у труса вечно тролль виноват. «Именно так», — с каменным лицом подтвердила я, делая вид, что не замечаю откровенной иронии в голосе собеседницы. Обвинить меня в убийстве она все равно не могла, иначе зачем бы мне, хранительнице, так рваться в Арлес, замыкать круг? Вампирша сменила тему. «Как вы умудрились перебраться через реку?» не воспользовавшись подвесным мостом. Если бы мы знали, где он, воспользовались бы с удовольствием. У реки возле Арлесского тракта стоит указатель. На сегодняшний день это единственная дорога в долину. Мост натянут в двух саженях над водой, и речные твари до него не достают. Мы приехали тропой из куряк. Меня одолевал жуткий соблазн посыпать ее порошком. Но я прекрасно отдавала себе отчет, что обличать лыжника посреди кишмя кишащего ими города — не самая умная идея. А если я не права, и повелительница заметит, что я опыляю ее какой-то дрянью, нам с друзьями не поздоровится еще больше. Похоже ли, Ирена сочла мои ответы, если не честными, то хотя бы убедительными, и негромко троекратно хлопнула в ладоши. Из двери к внутренним покоям выскользнул слуга с подносом, поставил его перед нами и также бесшумно исчез. Высокий серебряный чайник, украшенный тонкой резьбой, две чашки и две горки колотого шоколада на тарелочках, светлый и темный. Повелительница сама разлила по чашкам красноватый напиток, пахнущий жасмином. Вровень с краями, ни на волосок ниже. Одну поставила передо мной. Жидкость даже не шелохнулась. Я с трудом удержалась от соблазна качнуть чашку, дабы убедиться, что там не лед. Как поднести ее ко рту, я не представляла. «Перейдем к делу. Когда ты прошла церемонию посвящения?» «Простите?» Лирена без проблем управилась с транспортировкой чашечки, сделала маленький глоток, взяла кусочек темного шоколада и, прежде чем положить в рот, пояснила. «Как давно ты стала хранительницей?» 2,5 года назад, но никакой церемонии не было. «Не смеши!» «Маловато!» Лирена внимательно, даже несколько бесцеремонно пригляделась ко мне, словно насквозь просвечивая взглядом. «Но основные признаки налицо. Может, и получится. Он очень рисковал, выбрав для этой цели человека. Я даже не уверена, что тебе удастся активировать круг, не говоря уже о том, чтобы войти и выйти из него. Отлично понимая, что повелительницу мне не перещеголять, я по-простому взяла чашку обеими руками, осторожно подняла и отхлебнула. Потом потянулась за светлым шоколадом, не назло ли Ирине, просто не любила горечь, ее мне хватало и в жизни. Настоящий, эльфийский, сам тает во рту. 7 кладней за фунт, по старминским расценкам,
К своему удивлению, такой уж резкой антипатии к повелительнице я не испытывала. Скорее, неприязнь, как к сопернице, умной и опасной, с которой нужно играть по предложенным ею правилам, иначе последствия будут непредсказуемыми. Я умею работать с ведьмиными кругами, это же моя профессия, и если вы объясните, что именно от меня требуется, я все сделаю.
Изумительно!
Лиерена понизила голос до свистящего шепота, словно так я не смогу ее услышать.
Она ни разу не видела, как замыкается круг, но дала согласие. На такое способна только бесстрашная героиня или редкостная идиотка, что, впрочем, одно и то же. Ведь он предупредил тебя о возможном риске.
Да. Солгала я, не желая выставлять себя совсем уж на посмешище.
Разумеется, просто все как-то не подворачивался случай посмотреть. То я в отъезде, то с покойниками перебои, не специально же убивать.
— Почему бы и нет? — холодно возразила повелительница. — С такими вещами не шутят. Он что, собирался жить вечно? Да еще по своим дурацким принципам. Удивляюсь, что он вообще сподобился избрать хранительницу, хотя бы такую.
Какую предстояло додумать мне, и ход моих мыслей мне очень не понравился. Если он и отличался от Лиерениных, то навряд ли в худшую сторону.
Так вы позволите мне провести обряд?
Разумеется. А ты в этом сомневалась?
И еще как, вырвалось у меня.
Я не ссорилась с Леном, несмотря на тот глупый розыгрыш.
Лиерена брезгливо поджала губы, мельком глянув на белого волка, не отходящего от моих ног на протяжении всей аудиенции. Изредка порыкивая на стражей, к повелительнице он отнесся совершенно равнодушно.
— Ты ведь знаешь о нем, верно?
— Так вот, мне абсолютно все равно, когда и на ком он женится. «Достаточно, если он просто зачнет мне ребенка. Я предложила ему такой вариант еще в прошлый раз, и его согласие — всего лишь вопрос времени. Возможно, у него есть любимая женщина, и он не хочет ей изменять. Возможно, ее никогда не было, и он боится выказать свою неопытность. Что ж, я подожду. Любовь не может длиться вечно». Как, впрочем, и воздержание от оной. Так что у нас взаимная выгода, деточка. Аркдеактур нужен мне живым. И если тебе удастся вернуть его, надеюсь, ты помнишь обратную дорогу, провожать тебя в Дагеву будет некому. Ее повелителю придется загоститься в Арлисе на неопределенный срок, прямо пропорциональный его упрямству.
«А если не удастся?» — с содроганием предположила я.
Лиерена загадочно усмехнулась, отставляя пустую чашечку.
«Я советую тебе очень постараться. Приходи в храм завтра на рассвете, и я покажу тебе, как замыкается круг. Даже помогу, пожалуй. Сомневаюсь, что у человеческой девки хватит решимости довести обряд до конца.
А что с моими друзьями?» Похватилась я.
Я распорядилась, чтобы их разместили в гостевом доме по соседству. Тебя к ним проводят.
Повелительница встала и подошла к окну, демонстрируя изящную, обнаженную до самой талии спину, бескрылую, как и положено женщине-вампиру. Я только сейчас сообразила, что на улице кромешная тьма, а в зале не горит ни единой свечи. «Можно еще вопрос?» — спросила я, поднимаясь. Волк встрепенулся и подбежал к двери, с надеждой царапнул ее лапой. Лиерена полуобернулась, удивленно изогнула бровь. — Где все ваши стражи?
— Где ими положено? — слегка растерялась повелительница.
— На границе? — До середины леса нам не встретился ни один.
— Значит, вы их просто не заметили. В моем гарнизоне больше 200 стражей.
— Значит, я их просто не заметила. Спасибо за аудиенцию. Очень приятно было с вами познакомиться.
Я открыла дверь, пропустила волка вперед и вышла следом, не сделав даже намека на прощальный поклон. Не в моих привычках отвечать любезностью на неприкрытое хамство. Спорить с повелительницей мне тоже не хотелось. Тем более строить вслух предположения, почему стражи не заметили нас. Мне казалось, что я уже знаю ответ. Гостевой дом оказался небольшой деревянной хаткой, наподобие той, в которой я жила в Дагеве, у Крины. Чистый, но неуютный, он производил впечатление нежилого. От накрытого стола вкусно пахло жареным мясом. У стен стояли 4 кровати и 2 шкафа, в одном из которых как раз рылась Арсана, подбирая себе пару новых сапог. Когда я вошла, она тут же обернулась и вскочила с корточек, но приветствовать меня не торопилась. И я уставилась на нее с не меньшим подозрением. Мы сделали пару шагов навстречу друг дружке и застыли, как вкопанные. — Слушай, Арсана! — преувеличенно бодрым голосом начала я, запуская руку в карман. — А не желаешь ли ты отведать некоего чрезвычайно полезного для здоровья порошочка? — Благодарствую! — в тон мне ответила наемница, пятясь к стене. — Я и так себя очень даже неплохо чувствую. — А как иначе я узнаю, что ты не ложняк? — А вдруг ты сама ложняк и хочешь меня отравить? — Да я это я, не валяй дурака! Я щелкнула пальцами, и вокруг горящей на столе свечи закружились десятки иллюзорных бабочек. Скопировать магические способности невозможно, это часть души, а не тела. Помнишь, я рассказывала, что разбойники обозвали меня пустышкой и хотели просто убить? Настороженное выражение постепенно сползло с ее лица. Арсана со вздохом облегчения шагнула вперед, но теперь уже я не торопилась с ней обниматься. — Протяни руку. — Не так, ладонью вверх. — Ну ты и сыпанула, — охнула наемница. — Это мне вместо ужина, что ли? — Лизни хотя бы разок, только так, чтобы я видела. — А как он действует? — Точно не знаю. Те волки под деревьями то ли вдохнули его, то ли он просто начал разъедать шкуру. В практической магии жгучий яд используется как компонент отравленных приманок, так что внутрь оно вернее будет. Не бойся, для тебя настоящий, он безвреден. — Погоди, так ты меня уже проверяла? — возмутилась Арсана. — Несколько раз, и тебя, и Раллара, даже после кратковременных отлучек в кустике. — Лежи давай, ругаться потом будешь. Не хватало мне еще выслушать кучу упреков, а потом окажется, что от ложника. Девушка сукоризной покосилась на меня, зажмурилась и обреченно лизнула ладонь. Посмаковала, проглотила и лизнула снова, уже с удовольствием. — Сладенький, как мука с сахаром. А он и правда полезен для здоровья? — Бестолочь ты, — устало сказала я, присаживаясь на ближайшую кровать и пряча лицо в ладонях. Я еле на ногах держусь, а она еще привередничает. Вредный, полезный. Подруга раздумала ругаться и пристроилась рядышком. Легонечко подпихнула меня плечом. — Что случилось? Она отказалась тебе помочь? — Напротив, даже изъявила желание поприсутствовать, чтобы все прошло как надо. Я покосилась на свечу, и та потухла. Бабочки прыснули в стороны, растворяясь на лету. И дальше мы шушукались в темноте, невидимые с улицы.
— Прекрасно.
— Если бы. Слишком уж легко мы договорились. Я чую какой-то подвох.
— В Арлисе нам не рады, это точно.
Арсана ожесточенно поскребла комариный укус на запястье.
— Пленниками нас не называли, но гостем я себя тоже не чувствую. Скорее, ценным заложником в военном лагере. Причем с кем они воюют, непонятно. А мы просто подвернулись под горячую руку.
Верно. Более того, нас собираются использовать, и я точно знаю, как, но поделать ничего не могу. Боюсь, нам остается только наблюдать за развитием событий.
Пока не станет слишком поздно, — нетерпеливо оборвала меня Арсана. — А где Раллар? Ты его не видела?
— Нет, его же увели вместе с тобой.
Нас почти сразу развязали и отпустили. Сказали, чтобы мы сидели тихо и ждали тебя. Но охрану не выставили, и он тут же удрал. Как ты думаешь, он не мог
заманить вас в ловушку?
Ролар легко перемахнул через подоконник. — Нет, и я угодил в нее вместе с вами. — Плохо дело, коллеги. Вампир швырнул мне какой-то предмет, и я узнала его, еще не успев поймать. Это был золотой обруч Лена. — Где ты его нашел? — воскликнула я, задыхаясь от волнения. Обруч дрожал в моей руке, изумруд поблескивал гранями в лунном свете. — В Лейрениной сокровищнице. Ей следует бдительнее охранять свою казну. — Арсана, если не трудно, выдерни из меня эту штуку, а то я не могу до нее дотянуться. Ролар повернулся к нам спиной, и мы увидели рукоять торчащего из нее кинжала. Зрелище было, мягко говоря, не для слабонервных. Кинжал вошел глубоко, до упора, чуть шевелясь в такт прерывистому дыханию вампира. Я, конечно, видала и не такое, но все равно едва удержалась от скрика. А уж об Арсане и говорить нечего.
— Ну, долго вы там будете копаться? — поторопил вампир. — Саднит, между прочим.
— Она в обмороке, Ролар, — грустно констатировала я, щупая пульс сомлевшей подруги. — Принеси воды, а?
— Идти к колодцу с кинжалом в спине? Может, мне еще ведро на него прицепить вместо коромысла? — Нет уж, увольте, не собираюсь выставлять себя на всеобщее посмешище. Ты сможешь выдернуть его одним рывком?
— Попробую. Ляг на пол, так будет удобнее. Ругнувшись, Ролар осторожно наклонился, встал на четвереньки и, не удержавшись от тихого стона, лег, сложив руки под подбородком.
— Давай, тяни, — скомандовал он.
— А, да не расшатывай, не топор из колоды достаешь.
— Тихо ты, я пока только примеряюсь. Арсана пошевелилась и открыла глаза. Увидев меня верхом на сосредоточенном, ожидающем рывка Ролларе с рукояткой кинжала в руках, который я как раз собиралась то ли вытянуть, то ли вонзить поглубже, отважная наемница вернулась к прежнему обмороку.
— Надо что-то делать с нашей легионершей, — озабоченно заметил Ролар. — Может, потренировать ее на...
— Ой!
— Вот, забери на память. Я сунула ему под нос окровавленный кинжал. Вампир, как ни в чем не бывало, сел и принялся разглядывать памятное оружие.
— Старинный, оружейная школа Арлиса, ни с чем не спутаешь. Видишь, бороздки вдоль лезвия, там яд. Не беспокойся, действует только на людей.
Я поспешно вытерла руку о штаны.
— Тебя приняли за человека?
На Роларе заживало медленнее, чем на Лене, хотя кровь остановилась практически сразу. Вампир разделся до пояса, скомкал и бросил в угол окровавленную рубашку, полез в сумку за запасной.
— Как ни странно, уж вампиры-то в таких делах не ошибаются.
— А кто на поляне принял нежить за вампиров? — не без издевки напомнила я.
— Нежить же, не человека. — Паразит, из кустов метнул, и я только свист услышал. — Но почему он не почувствовал во мне родича?
— Хм, думаешь, воспылал бы братской любовью? — скептически хмыкнула я. — А теперь посуди сам. Ты приехал в Арлис в компании двух человеческих девушек. Маскарадную бороду отлепить не удосужился, крыльями не размахивал, со старыми друзьями прилюдно не болтал. Вот и нарвался.
— Да при чем тут борода и крылья? Вампира с их помощью не проведешь.
— А почему бы нам не предположить, что это был вовсе не вампир? — подала голос заметно воскресшая Арсана, как оказалось, внимательно слушавшая наш разговор. Ему удалось обмануть Ролара, но сам он не сумел воспользоваться вампирьим чутьем, равно как их силой и проворством. Ручаюсь, настоящий вампир загнал бы тебе эту штуку прямо в сердце, чтобы уж наверняка.
— Но я мог бы поклясться...
Ролар осекся и безнадежно махнул рукой.
— Ладно, сдаюсь. Против ложников мое чутье никуда не годится. Как вы поговорили?
— Поговорили нормально, но чувствую себя ужасно. Лириена сказала, что не выпустит Лена из Арлиса. И, боюсь, мне уйти тоже не даст.
— Не паникуй раньше времени. Повелительница любит нагонять на подданных страху. Полагает, что так они усерднее будут выполнять ее приказы. Но я не помню, чтобы мера определенного ею наказания заметно превышала вину. Удерживать Лена силой она не станет, Другое дело, если он сам захочет остаться. Вряд ли он ехал в Арлис ради еще одного розыгрыша.
У меня неприятно защемило сердце, но только на мгновение. Я быстро взяла себя в руки. На что я, собственно, рассчитывала? Парочка и впрямь подобралась за гляденье. А уж на предложенных ли Ириной условиях, без всяких там брачных и родительских обязательств, не то что на недельку задержишься, зазимуешь. Да и не об этом речь, меня беспокоило совсем другое. Ты не понял, Роллар, Лен действительно нужен ей для продолжения рода. Но вовсе не вампир, она ложняк и собирается завладеть его телом сразу после завершения обряда. Потому-то нас так охотно и пропустили в Арлис. Даже стражи навстречу не вышли, чтобы не спугнуть. Дождались, пока мы зайдем поглубже.
— Вольха, не говори ерунды! — возмущенно перебил Роллар. — С чего ты взяла, что моя повелительница — ложняк? Где доказательства?
— Да хотя бы вот это! Я помахала у него перед носом золотым обручем.
— Его запросто могли подбросить.
— В сокровищницу? Куда ходит только сама Лейрена, да воры вроде тебя? Какой смысл? И ты бы видел, как она отреагировала на сообщение о гибели целого посольства. Никак, словно не узнала ничего нового. Шпионы давным-давно доложили ей о провале операции.
Хм, Лириена в своем репертуаре, — с усмешкой покачал головой Роллар. Она считает, что повелительнице не к лицу выказывать простые вампирьи чувства, которые якобы подрывают ее авторитет. Но в глубине души она остается обычной женщиной, впечатлительной и уязвимой. Уверен, сейчас она нервно мечется по тронному залу, закрыв ставни и сняв туфли, чтобы стража у двери не слышала стука каблучков.
Или, довольно ухмыляясь, доедает оставшийся на столе шоколад. Ты выгораживаешь ее, потому что боишься поверить, что настоящая Лейрена мертва.
А у тебя мания преследования.
Вы оба впадаете в крайности, — вмешалась Арсана. Реально, мы имеем только брошенный из-за угла кинжал. Он доказывает, что ложники в Арлисе есть, но их не так уж много. Может, вообще один, самый неуемный, увязавшийся за нами еще от святого источника. Тот, что удрал со всеми конями. Он же мог подбросить в сокровищницу обруч, чтобы стравить долины. Ведь рано или поздно сюда заявится посольство уже из Дагевы, обеспокоенное длинным отсутствием своего повелителя.
— Ты думаешь, арлисская казна кучей свалена на заднем дворе? — возмутился Роллар. — Туда не так-то просто проникнуть. У дверей стоит охрана, а внутри уйма ловушек. Я забрался в сокровищницу через тайный ход, о котором знают только повелительница и некоторые особо доверенные лица.
Значит, она доверяет не тем, кому надо. Я выглянула в окно и на всякий случай очертила дом сторожевым контуром. В отличие от защитного, он работал только на предупреждение, ведь кроме шпионов к двери мог подойти и посыльный. А мне совсем не хотелось отчитываться перед повелительницей за его бесчувственное тело. Но Арсана права. Будь Лейрена и все ее подданные ложниками, тебя бы не пытались убить из-под тишка, а без церемоний захватили бы ваши с Арсаной тела, пока вы сидели со связанными руками. Вот только сомневаюсь, что ложняк тут один, и явился он вслед за нами. Уж больно странные вещи здесь творятся. Боюсь, Роллар, что твоя долина и есть тот загадочный рассадник метаморфов. Откуда они и расползаются по всей Белории, как тараканы?
— Бред!
— вампир вскочил и раздраженно прошелся взад-вперед по комнате. Совершенно, впрочем, беззвучно.
— Зачем им тогда понадобилось снаряжать в Дагеву это треклятое посольство? Да еще подменять его на обратном пути? Почему они сразу не отправили за Аркдеактуром ложников?
Насчет посольства могла распорядиться Лейрена, тогда еще настоящая. А история с подменой... «Кьярды!» — осенило меня. «Они издали чуют метаморфов, и эпидемия среди них не случайна. Вероятно, их попросту отравили. Правда, ума не приложу чем. Хм, тут надо очень постараться. Посольство, от которого с визгом шарахаются все встречные лошади, сбрасывая всадников или опрокидывая телеги, не могло не вызвать подозрений.
а они мигом переросли бы в уверенность, прибегни ли он к помощи верховной дагевской ведьмы, будь таковая имелась, а на тот момент она, то есть я, была.
— Что ж ты, верховная ведьма, сразу их не раскусила?
— с досадой бросил Раллар, снова усаживаясь на пол возле нашей кровати. — Не волнуйся, зная, что искать, мигом бы нашла. Прочитала бы несколько заклинаний, взяла парочку волос, ложку крови для анализа. Тут бы они и попались. Регенерировать со скоростью вампиров они не способны. И если погибают от первого же серьезного ранения... Я провела пальцем по багровому шраму, оставшемуся на месте выдернутого кинжала. Раллар, поежившись, отстранился и накинул рубашку.
— Ну хорошо, допустим, — нервно согласился он. — Но почему они не дождались возвращения послов, а выехали им навстречу? Одно дело — застать врасплох вооруженный до клыков отряд, охраняющий повелителя, и потому предельно бдительный и подозрительный. И совсем другое — подкараулить вампиров поодиночке, у дверей собственных домов, где они никак не ожидают нападения.
На это как раз я могла ему ответить. Думаю, из-за дурацких принципов Лена, как выразилась Лиерена. В отличие от нее, он не кичился званием повелителя и не гнушался дружескими беседами с подданными. На официальных приемах у него не было такой возможности. Но за неделю пути он мог близко сойтись с послами, и в случае подмены сразу почуял бы неладное. Ложняк может завладеть чужим телом и даже получить доступ к его памяти. На некромантии нас учили допрашивать трупы. Они и без души все прекрасно помнят. Но мысли-то у него будут совсем другие. Если скрыть их от повелителя полностью, это вызовет еще большее подозрение. Значит, их либо подделывают... либо тщательно сортируют. В любом случае, они будут заметно отличаться от прежних. — Все равно что-то не клеится, — покрутила головой Арсана. — Раз они не собирались подменять повелителя тогда, зачем он понадобился им теперь, если магические, а соответственно и телепатические способности им недоступны? — Чтобы подтянуть время. Лже-повелитель может несколько недель, а то и месяцев, пудрить мозги совету и жителям Дагевы, уклоняясь от своих обязанностей под предлогом усталости или мигрени, а ложники тем временем успеют расплодиться в таком количестве, что им станут не страшны объединенные силы всех разумных рас. Мы затаили дыхание. Предупредительный сигнал контура услышала я одна, но отчетливые шаги различила даже Арсана. Кто-то медленно прошел мимо дома, не останавливаясь и наружно шаркая сапогами.
— Издевается, гад! — с ненавистью прошипел вампир. — Намекает, что нам отсюда никуда не деться. Может выйти и вернуть ему кинжал? Если это настоящий вампир, вытащу и извинюсь.
— Не глупи, он там не один. Я говорила не наобум. Леший знает откуда, но я точно знала, что за пределами сторожевого контура вокруг дома кружат как минимум 5 вампиров. И вампиров ли? Незачем их провоцировать. Обряд я проведу в любом случае, ведь это единственная возможность вернуть Лена. А там по обстановке разберемся. Лейрена сказала, что круг находится в каком-то храме. Где это? Раллар кивнул на окно, за которым высилось что-то темное и внушительное.
— Совсем рядом, в центре площади. Ты должна была мимо него проходить.
Честно говоря, не обратила внимания. Не до того было. А сколько вампиров присутствует при обряде?
— Обычно в храм заходит повелитель и один из старейшин. Для подстраховки. Дверь запирается изнутри на брус, а снаружи дежурит верховный травник и стоит стража.
— То есть я останусь там вдвоем с Лиереной, которая заменит старейшину?
— Не считая волка, но он будет крепко привязан, а ты на пару минут станешь абсолютно беспомощной.
— И ничто не помешает ей меня убить?
— Нет, убивать хранительницу во время обряда она не станет, но может подойти к двери и откинуть брус, впустив стражу, которая повяжет тебя с Аркдеактуром прежде, чем вы опомнитесь.
— Дверь и брус я могу зачаровать заранее, а там нет никакого потайного хода, как в сокровищнице.
Только небольшое отверстие в центре купола для солнечного света. Но вскарабкаться по стенам невозможно, а деревьев рядом нет.
Ты что, собираешься взять Лейрену в заложницы? Как, позволь узнать? Она намного сильнее тебя, а магия против нее бессильна.
Лен поможет. Накормим ее жгучим ядом и поговорим по душам.
А если у тебя ничего не получится, и Лена рядом не будет? Вряд ли повелительница, подергав зачарованную дверь, добровольно согласится дегустировать твое снадобье. Она решит, что ты хочешь ее отравить, придумав байку о захвативших долину метаморфах.
Хорош каркать, получится. А нет, с Лейреной и Ложником я управлюсь сама. И если повелительница выйдет из храма в полном одиночестве, вы точно будете знать, что она настоящая, и ты, Ролар, попробуешь с ней поговорить и убедить связаться с ковеном магов. А еще мы будем знать, что она сделала из тебя котлету, — угрюмо добавила наемница. — У тебя есть другой план? — Нет, — сникла подруга. — Но неужели больше ничего нельзя сделать? До рассвета еще несколько часов. Мы что, таки будем сидеть сложа руки, как в яме перед казнью? — Ну, предлагаю сыграть в карты, — вполне серьезно предложила я. Заснуть все равно не удастся, а просто так сидеть, впору свихнуться. У кого-нибудь есть колода? Друзья оторопело переглянулись.
— По-моему, ты уже засиделась, — заметил Ролар, но, похлопав себя по карманам, извлек пухлую стопочку карт.
А Арсана сходила к столу, почиркала кресалом и принесла зажженную свечу.
— Во что и на что?
— Как и положено взрослым серьезным людям. Я спохватилась и поправилась. И вампирам, разумеется. В подкидного дурака на раздевание, черты сдаешь.